Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы поговорим о судьбе казачества в эпоху Первой мировой войны, революции и гражданской войны, и впоследствии миграции. Собственно, мы поговорим о феномене белого казачества. Оно было чрезвычайно многочисленно и сыграло огромную роль в исторических судьбах нашей страны, но многими до сих пор не понято, не оценено до конца. Может быть, какие-то исторические мифы, связанные с белым казачеством, мы сегодня так или иначе осветим и разрушим. Надеюсь на это. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Он у нас часто бывает в гостях, специалист, которому время от времени наши радиослушатели пишут письма, задают вопросы, и мы всегда рады услышать его мнение о тех или иных событиях прошлого. Сегодня мы начнем издалека. Собственно, казачество в конце 19-го, начале 20 века жило относительно благополучно. И к периоду страшной черной полосы Первой мировой войны оно пришло в состоянии, ну, едва ли не цветущем.
Да, можно сказать и так, но прежде чем говорить о тех плюсах и минусах, из которых состояла казачья жизнь кануна Первой мировой войны, хотел бы отметить один любопытный факт. К началу XX века расхожий словарный оборот «казачья вольница» не имел никакого отношения к реальной казачьей жизни.
Но оно было все служилое.
Да, оно было все служилое. Более того, это была, ну, чуть ли не самая дисциплинированная часть российского общества.
И как минимум одна из самых боеспособных.
Естественно, что прекрасно и проявилось в годы Первой мировой войны, об этом мы будем говорить. Что из себя представляет казачество в этот момент? Казачество не представляет из себя какую-то единую структуру, но оно представляет из себя 11 казачьих войск, находящихся на территории России, из которых крупнейшим является самым многочисленным и самым значительным по территории Донское, самым малочисленным является Уссурийское, самым маленьким по территории является Семиреченское. Четыре казачьих войска находятся на территории европейской части России, это Астраханское, Донское, Кубанское и Терское. Частично находятся на территории европейской части России, частично азиатская, астраханская и уральская. Все остальные казачьи войска, начиная с сибирского и заканчивая уссурийским, это уже войска европейской, азиатской части России. Казачество в этот момент живет по очень...
Вот уточним, Оренбургское – это частично там, частично здесь?
Ну, Оренбургское, ну, граница, да, граница по Уралу у нас проходит. Уральская, собственно говоря, по границе между Европой и Азией. Астраханская, ну, оно частично захватывало, но, в общем, можно говорить, что скорее это европейское было казачье войско. Казачьи войска в этот момент живут по очень строго регламентированным правилам внутренней жизни. Было специальное постановление 1891 года о правиле управления казачьими станицами. И вот та вся знакомая нам, в том числе и по художественной литературе, система управления казачьей жизнью со станицами, хуторами, с войсковыми управлениями, с наказными атаманами, со станичными атаманами, со станичными судами, все это было сделано именно по этому четко сформулированному инструкции внутренней казачьей жизни.
Вот еще раз назовите год.
1891. Вот с этого момента то классическое казачество конца 19-го, начала 20 века возникает. Именно по этому постановлению четко регулировались те льготы и те требования, которым должны были следовать все казачьи войска без исключения. Да, казаки ни в коем случае не были крестьянами. это действительно была совершенно отдельная, в этот момент уже законодательно четко определенное отдельное сословие в Российской империи. Но в частности, например, у казаков были значительные льготы с точки зрения налоговой. С них не брали ни подушную подать, с них не брали ни земельный, ни поземельный налог. А территории казачьи пользовались особой системой управления. С точки зрения регламентации внутренних жизней казачьих станиц существовала, опять-таки, гораздо большая степень самоуправления, чем характерная для многих других сословных групп Российской империи, в первую очередь, конечно, крестьянства. Казак был гораздо более самостоятелен на территории своего казачьего войска, казак был гораздо более состоятелен на территории своего казачьего войска, а в основном...
Ну, то есть, уточним, он был в среднем богаче крестьянина.
Существенно богаче крестьянина. Казачий пай, то есть та земля, которая находилась в собственности казака, именно как казака, как члена войска, у рядового казака было 30 десятин, у казачьих офицеров до 200-300. Десятина – это гектар. При этом, опять же, была дифференциация в зависимости от казачьих войск, и если на более плодородных и более освоенных кубанских и терских землях там могло быть меньше чуть-чуть 30 десятин, то, например, в Забайкальском казачьем войске в некоторых отдельных округах доходило до 160 десятин на рядового казака. То есть, представляете, фраза из Тихого Дона, что мы все царевы помещики, она имеет под собой определенное положение. Плюс к тому, на территории казачьих войск только казаки имели право заниматься охотным промыслом, рыбным промыслом, торговлей, пчеловодством, то есть разнообразными промысловыми действиями, которые тоже не облагались налогами на территории казачьего войска. Что? Понятно, что у любой монеты аверс и реверс, ясно, что за это казакам приходилось платить. И приходилось платить именно постоянным привязкой к службе. Казак к началу 20 века служил в среднем 20 лет. Ну, понятно, он служил не под ружьем 20 лет. А, собственно, казачья служба в действующей армии была 4 года.
Но он числился...
Он постоянно числился в запасе. Он был постоянно приписан к войсковому... округу, он постоянно участвовал в военных сборах, причем военные сборы второй череды, то есть после возвращения казака, уже закончившего 4-летнюю действительную службу, они продолжались 5 недель каждый год.
Они неформальными были, настоящими.
Да, они были настоящими. Плюс к тому, казак, опять же, в связи с имеющимися льготами, в связи с имеющейся государственной поддержкой. Например, каждому казаку выдавалось около 100 рублей на покупку коня, но это целиком и полностью не покрывало стоимость хорошего коня. Выдавались так называемые ремонтные деньги, около 20 рублей, но это тоже не покрывало полностью содержание всей амуниции, которую казак должен обеспечивать. Казак на службу, как это в старые средневековые русские времена, должен был являться конно и оружно. Он обязан был купить коня, это в среднем на начало 20 века 250 рублей. Прикиньте, соответствие, тогдашний рубль – это где-то 1500 наших. Вот, причем постоянно цена росла, а плюс к тому казак должен полностью обеспечивать себя тем, что называлось войсковой арматурой. Всем. Две шинели, две папахи, сапоги и прочее, прочее, в том числе даже оружие. Все это требовало денег, все это требовало усилий, в том числе и хозяйственных со стороны казака. И казаки это выполняли. Плюс к тому... Казак был привязан к месту своего жительства. Казак не мог покинуть без разрешения войскового и станичного начальства территорию своего войска. Да, у нас достаточно обширная область войска Донского, да, у нас существуют другие территории, но казак мог выехать максимум на 3 месяца с разрешения станичного атамана и максимум на год с разрешения атамана окружного.
В общем, есть свои плюсы и минусы. Где-то казаки хотели бы больше служить и меньше возиться с землей, а где-то они хотели бы не служить вообще и отдаться полностью хозяйствованию, но тогда за что им столько земли давать? Ну, хорошо, вот начинается в 1914 году Первая мировая война. Казаки, фактически, я так понимаю, изо всех войск отправились на фронт не только из европейских, но и из тех, которые были расположены в азиатской части Российской империи.
Даже преимущественно... как это ни странно прозвучит, значительная часть казаков, которая участвовала в ударных отрядах и была потом награждена, это представители казачьих войск Дальнего Востока. То есть было очень много награжденных забайкальских, уссурийских, амурских казаков. Очень много уральских казаков. Ну, просто в силу, опять-таки, количества донских казаков, это самое большое войско, учитывая, что у нас в тот момент, у нас население казачьих войск где-то 4,5 миллиона, то область войска Донского дает 1,5 миллиона. В итоге-то, конечно, большинство героев войны, начиная с легендарного Кузьмы Крючкова, это все-таки дончаки.
Ну и как они себя показали в боях?
Казаки показали себя в боях блестяще. Уже только в 1614 году у нас на фронте 180 тысяч казаков. Они участвуют во всех крупных сражениях начала наступления русской армии на обоих фронтах, и на северо-западном, и на юго-западном. И многочисленные успехи в Галиции во многом обеспечиваются дерзкими казачьими рейдами, которые проводит командование русской армии. Когда военная фортуна меняется в 1615 году, казаки показывают удивительную стойкость в обороне, маневренность и готовность защищать отступающих товарищей.
Ну, они с детства упражнялись в военном деле, знали, как стрелять, знали, как скакать на коне, знали, что такое бой, и понимали воинскую дисциплину. Естественно, они лучше обычных солдат, это понятно. Но хорошо, все-таки подходит период революционных испытаний, и казаки там сыграют немаловажную роль. А пока мы с вами, дорогие радиослушатели, послушаем музыку русского композитора, который по своему миросозерцанию отразил ту трагическую печаль эпохи, которая, если смотреть на нее из 21 века, отмечает последнее царствование наших государей и страшный излом исторической судьбы, связанный с 1917 годом, гражданской войной и миграцией. Сергей Васильевич Рахманинов, «Элегия».
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем передачу о белом казачестве. Наш сегодняшний гость – замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Итак, к началу 1917 года казачество подходит в славе лучших воинов Российской империи, и вместе с тем оно играет функцию охраны государя, то есть войск не только лучших, но еще и надежнейших с точки зрения отношения их ко всякому бунтовскому элементу.
Да, дело в том, что, опять же, по всем тем правилам, регулирующим внутреннюю жизнь казачьих войск, казаки были обязаны обеспечивать в том числе и правопорядок на территории казачьих областей. Следовательно, навыки у них были. Но другое дело, что эти навыки, они в свое время прошли не очень удачное испытание в период революции 1605-1607 года, когда казакам приходилось принимать на себя несвойственные им функции, функции полицейских войск, функции, связанные с разгоном демонстраций, с разгоном выступлений, в том числе выступлений вполне мирных. Отсюда возник и пошел гулять вот этот зловредный миф о казачьей нагайке, зловредный миф о царских опричниках, к которым казачество реально-то имело очень слабое отношение. Во-первых, казаки и в ходе событий 1605 года не слишком усердствовали в проведении насилий по отношению к мирным, особенно выступающим. Во-вторых, они постоянно, в том числе их представители в государственных думах, во всех трех первых, говорили о том, что это не дело казаков, что это не свойственные им функции. Дело казаков военное или, в крайнем случае, охранное, пограничное, учитывая, что большая часть дальневосточных казачьих войск выполняла функции пограничников. Что для того, чтобы разгонять людей, на то есть жандарма, на то есть полиция, казаки этим заниматься не должны. Но если приказ был, они этим занимались. Но никогда не усердствовали, никогда не превращались в тех карикатурных садистов, которые их любила изображать либеральная прогрессистская литература.
Ну, если взглянуть на дело здраво, то действительно казаки не стремились быть карателями. Это не было у них в натуре, и это действительно было им не свойственно функционально. Однако очень часто говорят, что они были против народа. Казаки и есть сам народ, который защищал себя в значительной степени от радикального мятежного элемента, элемента разрушительного, антигосударственного. Поэтому, когда им все-таки приходилось эту работу выполнять, не надо думать, что эта работа была грязной, в смысле очищения страны от элемента, который можно назвать подрывным. Это была работа благородная.
Да, совершенно верно, но, еще раз говорю, казаки прекрасно знали степень необходимости применения силы. Это очень хорошо заметно по дням февраля 1617 года. Там, где на казачество нападали, там, где они сталкивались с реальными революционными бандитами и убийцами, там они действовали жестко, четко и безжалостно.
Да, четко скажем, что в рабочих дружинах, конечно, было оружие, оно применялось постоянно, и февральский вооруженный переворот – это вовсе не десяток погибших, это море пролитой крови, и настоящая история говорит о том, что потери среди людей, которые встали на баррикады с двух сторон, и мирного населения были просто колоссальны.
Да, но когда казаки сталкивались просто с мирными выступающими, то они спокойно проезжали мимо или останавливались, если необходимо было стоять в оцеплении, и даже раскланивались совершенно спокойно в ответ с этими выступающими, ни в коем случае не проявляя никакой агрессии. Ну а после того отречения государя Николая Александровича от престола, казачество, хотя, конечно, во многом, особенно представители старших казачьих возрастов, и особенно, опять же, на местах, на территории казачьих войск были этим крайне шокированы, почти испуганы крахом привычного им мировидения, а в дальнейшем они ни в коем случае не стали резко выступать против существующей власти. Было обещано, что правительство временное, было сказано, что будет проведено учредительное собрание, было сказано, что будут проведены реформы, и казаки сказали: очень хорошо, мы тоже проведем реформы, которые давно требуются для улучшения жизни на территории казачьих войск. Возникла снова традиция избрания атаманов, возникают выборные атаманы, возникла традиция воссоздания нового высшего органа управления всей казачьей жизнью, демократического, на территории, опять-таки, казачьих войск, войсковых кругов. Возник и союз казачьих войск всей России, атаман Дутов стал его главой.
Ну что ж, это все после февраля, но буквально через несколько месяцев на страну обрушится октябрь. Каким было отношение казачества к октябрю?
Ну, среди широких масс, как и среди большинства широких масс Российской империи, понимания того, что произошло в октябре 1917 года, конечно, не было. До этого было социалистическое правительство, здесь пришли какие-то другие социалисты, в их сортах большая часть народа не разбиралась, большевики объявили какие-то очень, опять же, выглядевшие привлекательно законодательные акты, декреты, о войне, о мире, о земле. А плюс к тому, никто не отказывается от созыва учредительного собрания. Мы постоянно забываем о том, что большевики говорили: да, обязательно соберем, пройдут выборы, вполне свободные выборы в учредительное собрание. Поэтому и значительная часть простых казаков, она с интересом и так ожиданием того, как это будет развивать дальше, посмотрела на события 1917 года. Но вот казачье офицерство, особенно, опять же, среди казачьих войск Азии, отреагировало очень жестко и болезненно. Они прекрасно уже, видимо, изначально понимали, что куда идет. И, например, руководство казачьих войск уральских, Оренбургское казачество в главе с Дутовым, представители казачьих войск на Дальнем Востоке выступили с резким осуждением Октябрьского переворота. Но никаких жестких действий не было. Ну почему? Потому что в этот момент ничего еще пока не меняется.
То есть нам это не нравится, но мы против этого не восстаем.
Да. Знаковым событием было принятие декрета о ликвидации сословий на территории Российской империи. После чего казаки фактически уравнивали в своих правах с крестьянами. Нас с мужиками уравняли, и вот это вот был первый звонок, который вызвал достаточно большую напряженность с точки зрения перспектив взаимоотношений между советской властью и казачеством.
Ну, хорошо, допустим. А чего хотело казачество до октября? Они хотели реформ. Что казачество хотело приобрести для себя в ходе этих реформ?
Ни в коем случае не нужно поддерживать миф о том, что казачество хотело самостоятельничество, тем более создание отдельного казацкого государства. Подобного рода, конечно, эксперименты, крайние эксперименты, будут возникать в раскаленных условиях гражданской войны, но, естественно, в феврале 1917 года им даже это в голову не приходило. Когда на совещании казачьих войск войсковой атаман войска Донского Каледин выступает со своей известной декларацией казачьих войск, он, наоборот, говорит о необходимости объединяться вокруг единства российского государства, что казаки первые выступают за единую и неделимую Россию. Но на территории своих регионов они хотели действительно большей самостоятельности, которая вполне укладывалась в том числе и существовавшие рамки организации отдельных регионов областей Российской империи, существовавшей до этого. Надо забывать, что в составе Российской империи было Великое княжество Финляндское, которое жило по своим совершенно отдельным законам.
Вот у нас был Бухарский Эмират еще в составе, много всего
Хивинское
интересного.
Хивинское ханство, Уренхайский край. Так что казаки, которые потребовали минимальных просто либеральных реформ в отношении большей самостоятельности в плане проведения финансовой, экономической, организационной политики, ну, еще и большей финансовой поддержки с точки зрения подготовки казака к службе и, может быть, сокращение службы и выхода на льготу, ну, что уже и так планировалось, уже планировалось сокращение службы до 18 лет, то есть все шло в правильном направлении, казаков очень многое устраивало. Они хотели очень немногого, а после октября у них начали отнимать все.
То есть, иными словами, казаки хотели бы немного подкорректировать свою жизнь, подкорректировать незначительно, скорее устроить ее чуть-чуть более комфортно. И они подумали, ну почему бы, так сказать, не отыграть эту ситуацию в то время, когда власть колеблется. А потом они увидели, что власть не колеблется, а власть постепенно набирает обороты враждебного к ним отношения. Сначала аккуратно, осторожно, чем дальше, тем больше.
Да, именно так и происходило. Ведь изначально даже на территории большинства войск казачьих была осуществлена советская власть. Станичный атаман стал называться председателем, станичное правление стало называться станичным советом, и жизнь, казалось бы, не должна ни в коем случае сколько-нибудь глобально меняться. Но потом стали появляться посланники революционной Москвы с вполне вооруженными бандами, которые начали наводить новые порядки. Порядки стали наводить при помощи реквизиции, при помощи поддержки представителей неказачьего населения казачьих областей, при помощи реквизиции, а в конце концов дело дошло до массовых расстрелов.
И когда эти массовые расстрелы впервые были осуществлены в казачьих областях? Вот где какие-то примеры должны быть?
У нас уже как минимум в декабре 1617 года возникают отдельные эксцессы, связанные с выступлениями казаков и их убийствами со стороны представителей, в тот момент Красной гвардии, естественно, пока еще, который в значительной степени, опять-таки, состоит из пленных со стороны германских или австрийских войск, со стороны нанятых так называемых интернационалистов, то есть китайские отряды, латышские отряды, то есть представителей тех наций, которые там Вольный Дон или Светлая Кубань никогда не видели в принципе.
Ну, раз,
здесь вроде появляются, да, и начинают творить непонятно что, считать себя хозяевами, вести себя как хозяевами на территории казачьей. Особенно большое возмущение вызвало убийство священников. Убийство священников, закрытие церквей, одного из священников убили там совершенно жестоко, и это вызвало достаточно большое возмущение по всему Дону.
Давайте обозначим одну важную вещь. Казаки были готовы мириться с новой властью, но она сама начала их тиранить, и произошло это задолго до так называемой директивы о расказачивании. То есть первые раны казачьим войскам новая власть нанесла до того, как казачество и она разошлись целиком и полностью и встали на позиции полной непримиримости. То есть казаков начали постепенно, медленно доводить, но это не значит, что с ними были ласковы. Их обижали в первые же месяцы после Октябрьского переворота. Просто впоследствии эти обиды переросли в всяческое здравый смысл и всяческое вероятие.
Да, совершенно верно. Плюс к тому, опять же, еще даже в конце 1917 года большевистское руководство стало использовать такой механизм, как натравливание одних народов бывшей Российской империи на другие. В декабре 1917 года горские банды уничтожают станицу фельдмаршальскую на территории Терского казачьего войска. Бандитизм становится совершенно неуправляемым, в рамках этого бандитизма казакам, по сути дела, запрещено защищаться. Более того, идут бесконечные разговоры о том, что целый ряд станиц будет ликвидирован, население отсюда будет выселено. Вот одну из этих станиц самодеятельным образом местные бандиты и ликвидировали.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем историю феномена белого казачества. Ну что ж, мы подошли к тому периоду, когда белое казачество появилась.
Да, это весна 1918 года. Рассматривая события гражданской войны, мы часто забываем о том, что они разворачивались на фоне другого, гораздо более глобального события, на фоне Первой мировой войны. И участие, например, Германии в тех процессах, которые шли на территории Восточной Европы, оказывало очень большое воздействие и на события, в том числе на территории казачьих земель. После подписания Брестского мира германские войска вводятся на территорию Украины. Германские войска входят в взаимодействие с представителями казачества в области войска Донского, где в этот момент возникает войсковой круг, вообще общество спасения Дона, во главе которого встает атаман Петр Краснов. И благодаря тому, что образуется естественным образом большая зона, тыловая зона, которой нет большевистской власти, где есть фактически стоят оккупационные германские войска, которые на Дон не заходят, ну, не позволяют заходить, естественно, на территорию оккупированной Украины, а донские части в этот момент, восставшие против большевистского командования, получают возможность, во-первых, поддержать добровольческую армию, во-вторых, активно выступить против большевистских войск.
А почему они, собственно, активно выступили?
Потому что...
До этого ведь они не готовы были к открытому выступлению.
Потому что в тот момент уже идет совершенно открытый, неприкрытый террор. Террор, в том числе, по отношению к тем казакам, которые не готовы были мириться с происходящими процессами на территории, в первую очередь, Дона и Кубани, и которых уничтожали. Тот же Исаул Чернецов, который был руководителем довольно небольшого повстанческого отряда, когда был взят в плен, он был откровенно зарублен казачьим комиссаром Потёлковым. Казаков расстреливали, казачьи станицы было решено уже ликвидировать, и все это еще раз происходило за год до печально известной директивы о расказачивании. Процесс уже шел, и, естественно, казаки с этим не могли мириться. И когда возникла хоть какая-то возможность получить поддержку военную, финансовую, организационную, казачество тут же вспыхнуло и восстало. Как на западе страны, так и на востоке.
Ну что ж, давайте поговорим об этой самой директиве. Она относится уже к 1919 году. Поговорим о реакции казачества и поговорим, какой процент казачества пополнил собой силы белого сопротивления.
Большинство казаков сражалось на стороне белых. Несмотря на то, что, да, были представительные группы казачества, которые составляли, в конце концов, целые конные армии, но это было на последнем этапе гражданской войны, в основном во время операций против Польши или уцелевших российских войск русской армии Врангеля в Крыму, куда насильно мобилизовывали казаков, которые до этого сражались в белых частях.
Ну, и это относится и к Дону, и к Кубани, и к Уралу, и к Сибири, и к Дальнему Востоку, везде одинаково?
Нет, на территории как раз, опять же, восточной, извините, России, там большинство казачества как раз было исключительно в белых частях. Минимальное количество, то есть никакого феномена вроде первой конной армии Буденного или второй конной армии Миронова мы на территории Сибири, Семиреченского казачества, то есть Средней Азии, не наблюдаем.
Но эти конные армии, они тоже казачьи лишь отчасти. Туда брали очень большое количество иногородних, то есть лиц, проживавших в областях казачьих войск, но формально казаками не являвшихся.
Да, совершенно верно. А, например, так называемый, опять же, корпус червоного казачества, он на 9 десятых состоял все из тех же интернационалистов.
Ну что ж, давайте посмотрим, до какой степени право было, я подчеркну этот момент, право было казачество, открыто реагируя на, мягко говоря, крайне необдуманные действия новой власти в эпоху появления директивы о расказачивании.
Казачество, на самом деле, несмотря на все те эксцессы, которые проходили, несмотря на достаточно острые моменты взаимного озлобления в период начального этапа гражданской войны в 1918 году, не могло до конца поверить, что возможны то, что началось в начале 1919 года на территории казачьих областей.
То есть в духе, ну не может же власть быть такой, это немыслимо.
Совершенно верно. Более того, казаки ведь были готовы в очередной раз пойти на определенный мир с этой властью. Расказачивание началось после того, как 25 декабря 1918 года казаки целого ряда казачьих полков на северной части Донского фронта просто бросили свои позиции и ушли домой отмечать Рождество. Говоря о том, что ну пусть красные заходят, вроде бы давайте попробуем с ними ужиться. Они обещают, что все будет хорошо, действительно, агитаторы активно действовали, говорили, что нет, вы казаки, вы точно такие же, как и мы, вы же не дворяне какие-то, не чертовы кадеты, а вот вы тоже, как и мы, равны. Опять же, со всей Россией разве можешь справиться? Одна Кубань, один Дон, или один Терек, вот, или один Яек, или одно Забайкалье. И казаки на эту агитацию купились. А после этого начался чудовищный террор, представление о котором достаточно четко дает первый пункт вот этой вот директивы о расказачивании. Уничтожение всех зажиточных казаков. Уничтожение всех, кто хотя бы частично выступал против советской власти. Уничтожение всех, кто сражался на стороне белых. А при Краснове, например, была проведена мобилизация, полная мобилизация всей области войска Донского. Формально призвали всех, призвали в Донскую армию, в Белую армию. То есть уничтожить нужно было все население Донской области. И так фактически начинали действовать. Входили красные отряды в станицы, говорили, так, у нас требования на реквизицию. Такое-то количество продуктов, такое-то количество денег, сроку 3 дня. Если нет, расстреливаем всех. Входили красные части и точно так же начинали действовать. Всем сдать оружие, все имеющееся оружие, вплоть до кинжалов, именных и наградных. Сроку 3 дня. По неисполнению – расстрел. Не исполнялось – шли массовые расстрелы. А казаков начали активно высылать, в том числе всех целыми семьями с территории области войска Донского, с территории Кубани и Терека, которые сумели захватить. При этом, опять же, высылки сопровождались массовыми расстрелами. Если бежал один человек, расстреливали семью, которая находилась в заложниках. Если бежала семья в момент высылки, расстреливали целую группу семей, приписанную к местному станичному сельсовету. Таким ничем не ограниченный террор поддерживался и утверждался на самом высоком уровне. Лев Давыдович Троцкий, который в этот момент возглавляет Реввоенсовет Советской Республики, говорит, что мы должны уничтожить казачество, как был уничтожен Карфаген, мы должны сбросить его остатки в Черное море, как сбросили свиней в Тивериадское озеро. Иона Якир, который в этот момент является членом Реввоенсовета Южного фронта, говорит о том, что в казачьих областях нужно уничтожить как минимум 50% казачьего населения.
О, это очень милосердно, все-таки не 150. Да, женщины останутся, ну, конечно.
Да, да, хотя с женщинами тоже поступали достаточно немилосердно, расстрелы шли, расстреливали женщин во многих станицах.
А, ну тогда стариков и детей. А
стариков и детей тоже расстреливали, были случаи расстрелов почти столетних казачьих генералов на территории области войск.
Как же мы наберем-то эти 50%? Ошибаетесь вы, товарищ Якир, вот и 50-то не набирается. Все-таки 100 для круглости. Ну что ж, давайте, дорогие радиослушатели, зададимся одним вопросом. Вот в свете такой директивы, не ликвидация казачества как сословия, а просто его физическая ликвидация. Ведь фактически тогда получается, что служба казаков в белых армиях, появление белого казачества – это просто инстинкт самосохранения, который сказал, ну, либо мы выживем, сражаясь с этой властью, либо она нас прикончит.
Совершенно верно. И власть делала все. Конечно, наиболее пострадавшим оказалось Донское казачество. По существующим подсчетам погиб 1 450 тысяч человек в этом расказачивании. Всего в отношении бывшего казачества Российской империи жертвы превышают 2 миллиона. То есть это почти половина казачьего населения России до Первой мировой войны.
Чудовищно. Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если все-таки сейчас, после таких страшных, после таких тяжелых слов, наша беседа с Глебом Анатольевичем будет смягчена музыкой Сергея Васильевича Рахманинова, 12-я его прелюдия к фортепиано.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У нас в гостях Глеб Анатольевич Елисеев, замечательный историк, кандидат исторических наук. В студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о судьбе белого казачества. Ну и сейчас стоит поговорить о том, как оно вело боевые действия, и, насколько я понимаю, это был чуть ли не главный боевой элемент белых армий, в некоторых местах абсолютно преобладающий, в некоторых местах, ну, тот, который можно было сравнить с белыми добровольцами. И оно вело войну против новой власти до самого конца, и должно было, те, кто уцелел, вынуждены эмигрировать. Никто бы не оставил ее в живых, как я полагаю.
Совершенно верно. Уже даже в начале 1919 года, весной 1919 года, несмотря на то, что формально большевики тут же попытались юлить и играть в политес, была после смерти Свердлова быстро отменена вот эта директива о расказачивании, есть письма Ленина, в котором он упорно говорит о том, что ну нельзя ли появить больше хитрости, там, если они настолько привязаны к вот этим своим архаичным чертам, ведь запрещалось ношение казачьей формы, запрещалось ношение казачьих фуражек, использование названия станицы запрещалось и самого термина казак, но если они так привязаны, давайте вот разрешим им, то есть давайте будем разрешать, а вешать будем под том, большинство казаков в это уже не верило. И на Дону, на Кубани большая часть казаков, в том числе и население, мирное население станиц, ушло так называемый отступ, они отступали, уходили, значительная часть населения ушла в районы Предкавказья, части удалось эвакуироваться через Новороссийск и Туапсе в Крым. Ну, здесь, в первую очередь, боевых действующих казаков. Но похожие это трагедии столкнулись и уральцы.
Это казаки донские, кубанские, а уральцы, оренбуржцы и терцы не могли идти туда, там, по естественным географическим условиям.
Да, часть терцев сумела эвакуироваться по Каспию в Персию, а значительная часть уральцев смогла дойти до форта Александровского. Там они сели на имеющиеся пароходы, российские, персидские, английские, добрались до Красноводска, но в Красноводск в этот момент уже подходят казачьи части, они сумели перебраться в Персию, и там, как ни странно, у многих жизнь сложилась достаточно любопытно. Дело в том, что в этот момент в Персии происходит государственный переворот, к власти приходит новая династия во главе который стоит Реза Пехлеви, который служил в российской армии. И он прекрасно оценивал казаков, они составили значительную часть его личной гвардии нового персидского шаха. А оренбургские казаки отступали вместе с сибирскими казаками в район Семиреченска, а там они воссоединились с семиреченскими частями, но в Средней Азии идет своя локальная гражданская война, плюс к тому освобождается большое количество войск, Фрунзе возглавляет Туркестанский фронт, который почти полностью концентрируется на действиях против казачьих войск, во главе которых стоит Дутов и Анненков. Но Фрунзе проявляет здесь гораздо большую политическую гибкость и хитрость. Он вообще был один из наиболее опытных и хитрых как военных, так и политических деятелей гражданской войны. Он объявляет и реально проводит всеобщую амнистию в отношении казаков. Никаких убийств не совершается. Казакам позволяется сохранять оружие, позволяется спокойно вести все тот же старый способ жизни. И это приводит к тому, что значительная часть казачества возвращается на казачьи территории, и большая часть жертв происходит, наоборот, от столкновения, опять же, с местными националами, с представителями националистических отрядов, так называемых «Алаш-Орды». Это казахские националистические отряды. Но часть непримиримых, в первую очередь Анненков, Дутов и сопровождавшие их войска, также казачий атаман Белов, уходят на территорию Китая. На территорию Китая были вынуждены, в конце концов, часть ушла еще в 1620 году, это представители сибирского и забалкальских войск, а окончательно в 1921-1922 году, после уже падения Белого Приморья, и представители амурского и уссурийского казачьих войск тоже уходят в эмиграцию на территорию Китая, в первую очередь на территорию Маньчжурии.
Ну, хорошо. А сколько примерно по Азии, в Персии, в Китае ушло казаков? То есть давайте говорить, что это не только трагедия. Люди бросили свои дома, люди бросили свой налаженный быт, некоторые бросили семьи, потеряли карьеру, потеряли состояние свое, потеряли всю свою прошлую жизнь. Но это ведь еще и большой праздник. Они остались в живых. Очень важный момент, который никто не проговаривает в учебниках, в популярной литературе. Казаки, которые ушли с территории своей родной страны, остались в живых.
Да, совершенно верно. Точное количество здесь сказать трудно. По некоторым прикидкам до 200 тысяч человек у нас уходит на территорию Маньчжурии. Почему на территории Маньчжурии? Там есть естественный русский очаг. На территории Маньчжурии находится китайская восточная железная дорога, которая принадлежит Российской империи, которая управляется русскими людьми. Центр ее управления, город Харбин, по сути дела, является русским городом, и там имелась возможность осесть. А да, казаки, кстати, что любопытно, в эмиграции даже в Европе сохраняли вот это условное деление на войсковые круги, на полки, на военное управление, даже на станицы, но это были не более чем объединения группы взаимоподдержки. А вот на территории Маньчжурии, особенно в зоне отчуждения китайской восточной железной дороги, там реально воссоздавались казачьи станицы. Там реально пытались наладить казачий быт, но уже, естественно, в рамках неорганизованного войска, а такого своеобразного конгломерата из забайкальского, сибирского, уссурийского, амурского войск.
Ну хорошо, а в Европе вот кубанцы, донцы, некоторое количество, насколько я понимаю, небольшое терских казаков,
астраханцы,
они оказались в Крыму, и они могли там держаться, воевать против новой власти до конца 1920 года. А дальше?
В ноябре 1920 года совершается Великий Исход, 140 тысяч человек эмигрируют с территории Крыма, а значительное количество из них, примерно одна треть, это казаки. Вначале они находятся на территории Турции в казачьих лагерях, потом всех размещают на острове Лемнос. Там большая часть казаков, Донской и Кубанский корпус, находились именно на Лемносе. В ужасающих условиях, об этом, насколько я помню, была передача, в том числе и на радио «Вера». А оттуда уже с этого острова Лемнос кто-то перебирается, активно их вербуют, скажем, в тот же иностранный легион представителей французских частей, кто-то перебирается в Испанию, кто-то в Италию, кто-то во Францию. Большая часть перебирается на территорию Югославии и Болгарии, вполне организованно, где они сначала существуют в составе русской армии, потом под давлением международных сил они входят в состав Российского общевоинского союза.
А и сколько это примерно народу было эвакуировано? Сколько осталось по разным странам Европы? Мне кажется, какая-то часть вернулась. То есть,
да,
там
естественно.
Советское правительство говорило, да-да-да, всех амнистируем, отнесемся к вам просто как к родным, и чтобы в итоге...
Особенно здесь трудно говорить о чем-то, потому что на Дальнем Востоке было несколько волн возвращения и снова побегов. Граница фактически не охраняется, казачество уничтожено, пограничные войска новой Советской Республики представляют из себя очень такое почти карикатурное зрелище, и поэтому казаки возвращались частично, потом уходили. И до 100 тысяч человек насчитывает людей, которые участвовали в вот этих вот нескольких волнах возвращения и уходов, возвращения и уходов.
Ну, а в европейской части?
В европейской части возвращения были, но в гораздо меньшем количестве. То есть счет идет на десятки тысяч, не более.
А ушло-то сколько?
А ушло, ну, то я говорю, 140 тысяч у нас было, эмигрировалось из Крыма, вообще из них примерно, значит, треть – это казачество.
Ну, разные цифры, 140, да. 150, 160, значит, около 50 тысяч казаков.
Да, где-то так.
Ну что же, это значительная цифра, и надо при этом помнить, что это была последняя волна белой миграции, на самом деле, были волны и более ранние, то есть, например, в первом месяце 1920 года из Новороссийска некоторые предпочли все-таки не в Крым, а сразу куда-то дальше за границу на Средиземноморье.
Да, совершенно верно.
На Лемносе уже жили русские, которые прибыли туда раньше. Ну вот если говорить о казачьей миграции, что она делала, как она жила первое десятилетие? Она сохраняла, наверное, какие-то признаки своей принадлежности к казачеству, до какой степени она в будущем сохранила эти признаки в более поздние времена, уже послевоенные?
Казачество представляло из себя наиболее сплоченную группу среди русской эмиграции. Казаки поддерживали друг друга в самых разных условиях, в том числе и с точки зрения организации формальных таких форм выживания. Казаки создавали разнообразные артели, разнообразные кооперативы, которые занимались чем угодно, от сенокосных работ до выступлений в цирке. Вот наиболее известным как раз было большое цирковое сообщество шанхайских казаков, которое сумело купить лошадей и гастролировало по всей Юго-Восточной Азии, вплоть до Филиппин. А потом часть из них сумела перебраться в Соединенные Штаты Америки, и там они включились в индустрию Голливуда. Когда в этот момент начинают производиться первые вестерны, большинство ковбоев из массовки и индейцев из массовки – это представители нашего азиатского казачества. То есть выживали как угодно, каким угодно образом, некоторые вполне успешно. В первую очередь, опять же, на территории Китая. С китайской властью, которая была крайне слаба в этот момент, установились очень неплохие отношения. Там за небольшую взятку ты освобождался от налогов, за небольшие деньги можно было прикупить сельскохозяйственный инвентарь, получить некие льготы, и действительно казачество начало достаточно активно развиваться на территории Маньчжурии. До 1631 года. В 1931 году приходят японские оккупанты, возникает государство Маньчжоу-го, которое полностью называлось Маньчжоу-диго, Маньчжурская империя. И вот там как раз японцы, оккупанты, очень активно начинают выдавливать казачество. Ну, все русское население воспринимается как потенциальная агентура Советского Союза. Японцы действуют превентивно на упражнение и проводят фактически культурный геноцид. Народ начинает разбегаться.
Но конфликт на китайской восточной железной дороге, там ведь тоже казачество пострадало, когда туда китайцы фактически пустили красные армии части.
Да, и при отходе, например, уже с территории КВЖД организованных советских войск было угнано как минимум 600 человек, преимущественно казачество.
Печальная история. До какой степени сохранили казачество свои традиции уже в более поздние времена, когда появились на исторической арене поколения, не знавшие ни революции, ни гражданской войны, ни дореволюционной жизни?
Казачьи объединения продолжали сохраняться на территории Европы, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии и в Новой Зеландии. На территории Аргентины выходила казачья газета. Они поддерживали друг друга.
А в Финляндии даже есть.
Да, совершенно верно. То есть везде, где сохранялась казачья диаспора, они друг друга поддерживали. Бичом казачьей жизни стал, пожалуй, один момент, который вызывал, кстати, очень большое раздражение у всех тех казаков, которые были реальными боевыми казаками, участниками гражданской войны. Это казачье самостинчество. Вот эти возникшие именно в период эмиграции иллюзии о казацкой нации, которая не имеет никакого отношения к русскому народу, о восстановлении отдельных казачьих государств, Донского государства, Терского государства, Великосибирского казачьего государства, все это продукт эмиграции. И это вызывало и вызывает наибольшее размежевание между казаками в период 20-30-х годов. Определенные отпечатки его, но сохраняются и по сей день в эмиграции.
Ну, к сожалению, но на мой взгляд, вся эта идеологическая утопия, идеологическая химера сейчас глохнет. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мне хотелось бы завершить наши разговоры о белом казачестве одним чрезвычайно важным, как я полагаю, тезисом. Белое казачество родилось, потому что вообще казачество истребляли. Белое казачество было реакцией на действия новой революционной власти, которая хотела его перебить, унизить, всячески стеснить со всех сторон, разорить, разграбить, превратить фактически в своих рабов. И, конечно, казачество с приходом новой власти теряло очень много, а потом просто начало терять жизни. Белое казачество было контрходом. Вы нас убиваете, ну хорошо, мы сумеем защитить себя, у нас есть ружья и сабли. Те, кто ушел за территорию государства, какой она была в начале 20-х годов, тот спас себя, возможно, свою семью и продолжился в поколениях своих потомков. Это очень важный момент для истории казачества. Не надо его обвинять, что оно антигосударственный элемент. Оно было самым твердым, может быть, государственным элементом в Российской империи, в Гражданской войне. И виновато само государство, каким оно стало в 1917 году, а не русское казачество. Я хотел бы от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева за сегодняшнее выступление. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».